Глава 16. Харлем. Мальчики слышат голоса. Насытившись и отдохнув, мальчики вышли из кофейни в тот миг, когда большие часы на площади, как и многие другие часы в Голландии, пробили два раза тем колоколом, который отбивает полчаса. Это означало, что сейчас половина третьего. Капитан был задумчив, так как печальный рассказ Ханса Бринкера все еще звучал у него в ушах. И только когда Людвиг, смеясь, окликнул его: «Проснись, дедушка!», он снова принялся выполнять обязанности доблестного вожака своего отряда. «Эй, вы, молодые люди, сюда!» — крикнул он. Ребята шли по городским улицам, но не по тротуару, они редко встречаются в Голландии, а по выложенной кирпичом дорожке, примыкающей на одном уровне к булыжной мостовой. В честь святого Николаса Харлем, так же как Амстердам, принял праздничный вид. Навстречу мальчикам шел какой-то странный человек. Он был невысок ростом, в черном костюме и коротком плаще. На голове у него был парик и треугольная шляпа, с которой свешивался длинный креповый шарф. «Кто это?» — воскликнул Бен. «Что за странная фигура?» «Это Ансприекер, оповеститель», — сказал Ламберт. «Кто-нибудь умер? Разве здесь у вас все так носят траур?»
«Нет».
«Ансприекер распоряжается на похоронах. Когда кто-нибудь умирает, он должен обойти всех друзей и родственников покойника и оповестить их». «Что за странный обычай?»
«Ну, — сказал Ламберт, — нам, пожалуй, не стоит особенно огорчаться той смертью, о которой он сейчас оповещает. Я вижу, другой человек только что прибыл в мир, чтобы занять опустевшее место».
Бен удивленно взглянул на него.
«Почему ты знаешь?»
«Видишь хорошенькую красную подушечку для булавок, что висит на той двери?» — в свою очередь спросил Ламберт.
«Да».
«Так вот, значит, родился мальчик».
«Мальчик? Как ты это узнал?»
«Видишь ли, когда здесь, в Харлеме, родится мальчик, его родители вешают на дверь красную подушечку для булавок. Если бы родилась девочка, висела бы белая подушечка». В некоторых местах на дверь вешают более нарядные вещицы, сплошь обшитые кружевами, и даже на самых бедных домах можно увидеть ленту или хотя бы веревочку, привязанную к дверному замку.
«Смотри!» — чуть не взвизгнул Бен. «Так оно и есть! Видишь белую подушечку на двери того дома с пристройкой и с такой чудной крышей?»
«Я не вижу никакого дома с чудной крышей».
«Ну, конечно», — сказал Бен. «Я забыл, что ты местный житель, а мне здесь все крыши кажутся странными.
Я говорю о доме, что стоит рядом с тем зеленым зданием».
«Верно, там родилась девочка». «Вот что я тебе скажу, капитан!» — крикнул Ламберт, без запинки переходя на голландский язык. «Надо нам как можно скорее убраться с этой улицы. Она кишит грудными ребятами. Еще минута, и они поднимут дикий гвалт».
Капитан рассмеялся. «Идем. Я поведу вас слушать музыку получше этой», — сказал он. «Мы попали сюда как раз вовремя, чтобы послушать орган святого Бавона. Сегодня церковь открыта».
«Как? Огромный харлемский орган?» — спросил Бен. «Вот замечательно! Я не раз читал о нем, о его громадных трубах и о Воксхумана, который звучит как голос гиганта».
«Воксхумана»? На латыни буквально «человеческий голос», в данном случае органный регистр, который дает звук, напоминающий человеческий голос.
«Он самый и есть», — ответил Ламберт ван Моунен.
Питер не ошибся. Церковь была открыта, хотя церковная служба в ней не шла. Но кто-то играл на органе. Когда мальчики вошли, навстречу им хлынул целый поток звуков. Казалось, он увлекал их одного за другим в темную глубину здания.
Все громче и громче звучала музыка, и, наконец, она перешла в шум и рев грозной бури или океана, ринувшегося на берег. Среди этого смятения вдруг послышался звон колокольчика. Ему начал вторить другой колокольчик, потом третий, и буря притихла, словно прислушиваясь к ним. Колокольчики осмелели, они звенели громко и звонко. Другие колокольчики более низкого тона присоединились к ним, и все зазвучали в торжественном единении. «Динь-дон! Динь-дон!» Но тут буря разразилась снова с удвоенной яростью и призвала отдаленные громы. Мальчики молча переглянулись. Совершалось нечто важное. Что это? Кто это кричит? Что кричит таким страшным криком? Человек это или демон? Или какое-то чудовище, что сидит в плену за этой кованой медной рамой, за этими огромными серебряными колоннами? Чудовище, отчаянным криком молящее о свободе? Это был Вокс Хумана. Но вот послышался ответ. Мягкий, нежный, любовный, как песня матери. Буря утихла. Таившиеся где-то птички выпорхнули и огласили воздух радостной, восторженной музыкой, поднимаясь все выше и выше, пока последний слабый звук не замер вдали. Вокс Хумана умолк. Но в том великолепном, благодарственном гимне, что зазвучал теперь, как будто слышалось биение человеческого сердца. Питеру и Бену эта музыка казалась ангельским пением. Глаза их затуманились, странная радость ошеломила душу. И вот, словно поднятые невидимыми руками, они уже уносились куда-то в поток звуков, забыв об усталости и желая лишь одного — вечно слушать эту прекрасную музыку. Но вдруг кто-то нетерпеливо дернул Ван Хольпа за рукав, и ворчливый голос прозвучал у него над ухом. «Долго ты будешь тут сидеть, капитан, и щуриться на потолок, как больной кролик? Давно пора в путь!»
«Тише!» — прошептал Питер, еще не совсем очнувшись.
«Пойдем, братец, пойдем!» — сказал Карл, снова дернув Питера за рукав. Питер нехотя обернулся. Он не мог задерживать мальчиков против их желания. Все, кроме Бена, смотрели на него укоризненно.
«Ну что ж, ребята!» — прошептал он. «Пойдемте! Только потише!»
«Это самое замечательное, что я видел и слышал с тех пор, как приехал в Голландию!» — с восторгом воскликнул Бен, как только они вышли на воздух. «Чудесно!»
Людвиг и Карл лукаво подсмеивались над этой, как они выразились, «ваартл», то есть чушью. Якоб зевнул. Питер переглянулся с Беном, и оба сейчас же почувствовали, что они не так уж различны по складу, хотя один родился в Нидерландах, а другой — в Англии. А переводчик Ламберт поспешил откликнуться. «И правда чудесно! Насколько я знаю, теперь есть и другие органы, не хуже этого, но орган святого Бавона многие годы был самым лучшим в мире!»
«А знаешь ты, как он велик?» — спросил Бен. «Я заметил, что сама церковь необыкновенно высока, а ведь орган заполняет весь конец большого бокового предела, от пола чуть ли не до потолка».
«Это верно», — сказал Ламберт.
«А как хороши трубы! Точь-в-точь чудесные колонны из серебра! Но знаешь, они здесь только для виду. Настоящие трубы находятся сзади них, и некоторые так велики, что в них может влезть человек, а другие меньше детского свистка. Да, брат, эта церковь выше самого Вестминстерского аббатства. И все-таки, как ты сам сказал, орган кажется прямо громадным».
Вестминстерское аббатство — бывший монастырь в Лондоне, где хоронят знаменитых людей Англии.
Вчера вечером отец говорил мне, что высота этого органа 108 футов, ширина 50 футов, а труп у него свыше 5000. У него 64 регистра, если ты только понимаешь, что это такое, я же нет, и 3 клавиатуры.
«Тебе повезло», — сказал Бен, — «у тебя прекрасная память. А моя — настоящее решето. Не успеешь туда всыпать какие-нибудь цифры, как они уже высыпаются. Зато факты, исторические события, те застревают в ней. Все-таки утешение».
«Тут мы с тобой не похожи друг на друга», — сказал Ван Моунен. «Я мастер запоминать имена и цифры. Но история кажется мне непроходимыми дебрями».
Тем временем Карл и Людвиг вели спор насчет каких-то четырехугольных деревянных памятников, которые они видели в церкви. Людвиг утверждал, что на каждом из них написано имя человека, погребенного под этим памятником. А Карл настаивал, что никаких имен там нет, а только гербы умерших, изображенные красками на черном фоне, с датой кончины, написанной золотыми буквами.
«Мне лучше знать», — сказал Карл. «Я прошел к восточной стене посмотреть на застрявшее в ней пушечное ядро, о котором мне говорила мама. В 1500... не помню точно, каком году, подлые испанцы выстрелили из пушки в церковь, когда там шла служба. Ядро действительно осталось в стене. На обратном пути я осмотрел памятники. Уверяю тебя, на них нет никаких надписей».
«Спроси Питера», — сказал Людвиг, не вполне убежденный.
«Карл прав», — сказал Питер, который слышал спор, хотя сам в это время разговаривал с Якобом. «Так вот, Якоб, как я уже и говорил, великий композитор Гендель случайно приехал в Харлем и, конечно, сейчас же пошел искать этот знаменитый орган. Он получил разрешение на осмотр и начал играть на органе со всем присущим ему мастерством, как вдруг в церковь вошел местный органист. Вошел и остановился пораженный. Он и сам прекрасно играл, но такой музыки не слышал никогда. «Кто там?» — крикнул он. «Если это не ангел и не дьявол, значит, это Гендель». Когда же он узнал, что это действительно великий композитор Гендель, он удивился еще больше. «Но как вам это удалось?» — сказал он. «Вы совершили невозможное. Нет в мире человека, который мог бы сыграть своими 10 пальцами те пассажи, какие сыграли вы. Человеческие руки не в силах управлять всеми этими клавишами и регистрами».
«Знаю», — спокойно ответил Гендель. «Поэтому мне пришлось брать некоторые ноты кончиком носа».
«Черт возьми! Представь себе старого органиста, как он, должно быть, выпучил глаза!»
«А? Что?» — встрепенулся Якоб, когда оживленный голос Питера внезапно умолк.
«Ты что ж, не слушал меня, что ли, болван ты этакий?» — возмутился Питер.
«О, да, нет, дело в том, что вначале я слушал тебя. Сейчас я уже не сплю,
но, очевидно, я шел рядом с тобой в полусне», — запинаясь, пробормотал Якоб, и лицо у него было такое оторопевшее и смущенное, что Питер не мог удержаться от смеха.